Каждый раз, когда мы приходим в церковь, когда мы приходим в Дом Божий, одна из основных целей того, почему мы собираемся на богослужение, заключается в том, чтобы мы могли сосредоточить наш взор на Иисусе Христе. Это необходимо нам для того, чтобы мы лучше видели Его, чтобы мы больше понимали Иисуса Христа, чтобы мы больше уподоблялись Ему, чтобы мы больше отражали Его в своей жизни, чтобы Иисус Христос становился для нас реальностью, которая практически влияет на нашу жизнь, которая формирует нас, которая заставляет нас двигаться, мотивирует нас. В принципе, смысл христианства и заключается в том, насколько мы конкретно наполнены Иисусом Христом, и насколько мы переживаем Его, насколько мы живем им, насколько мы позволяем Ему проникать в наше сердце все глубже и глубже, формировать наше мышление, формировать наши чувства, иметь правильную позицию в жизни по отношению к всему, что происходит вокруг нас. И вот в этом отношении изучение Евангелий, изучение описания жизни Господа нашего Иисуса Христа просто бесценно. Здесь мы видим не просто истины, которые являются выводами из того, что Иисус Христос учил, как это мы видим в послании. Здесь мы видим самого нашего Господа, мы видим Его жизнь, Его действия, то, что Он говорил, Его подходы к людям, Его описание самого Себя. В прошлый раз мы останавливались еще раз на 9 главе, мы говорили об истории исцеления слепорожденного. И эта глава закончилась на несколько печальной ноте, если вы помните, на ноте, связанной с тем, что эти люди, которые занимали значительные посты в руководстве, в религиозном лидерстве народа израильского тогда, эти люди оказались слепы, настолько слепы, что они не смогли распознать Мессию, который пришел, чтобы их спасти. В результате Иисус, подводя итоги, говорит следующее. Посмотрите последние три стиха 9 главы Евангелия от Иоанна. Иисус сказал: «На суд пришел я в мир этот, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Он говорит о той реальности, которая вот только что развернулась перед их глазами. Человек, который был слепой от рождения, он получил прозрение, а люди, которые считали себя зрячими, эти люди оказались слепыми. И они понимают, что речь идет о них. 40 стих: «Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели и мы слепы?» Иисус сказал: «Если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас». Другими словами, Иисус говорит: если бы вы только были слепы, у вас был бы шанс прозреть. Но так как вы не видите даже собственной слепоты, в этом проблема. Одним из основных барьеров, который препятствовал иудейским религиозным лидерам принять посланного Богом Мессию, стала их ложная религиозность, их определенный взгляд на религию, определенный подход. Это были очень интересные, очень уникальные люди. Мы уже говорили не раз, что религия без смирения, религия без страха Божьего, религия без умирания для себя, она очень быстро становится опасной. Она превращается в инструмент самоутверждения. Тогда, когда эта религия становится организованной, или если организованная религия теряет эти качества, я еще раз их перечислю, это смирение, это страх Божий, это умирание для себя. Если организованная религия приходит к этой точке, она очень легко становится тираном. Тираном, который существует ради поддержания самого себя, своего собственного статуса, своей собственной власти. Именно так случилось в истории с фарисеями. Это движение когда-то было начато как движение за чистоту, как стремление к тому, чтобы правильно и точно знать закон и исполнять его. Но когда вот этот стержень исчез, когда исчезло сокрушение сердца, когда исчезло смирение духа, когда исчез страх Божий у этих людей, и тогда вся эта религиозность превратилась в инструмент утверждения самих себя, очень мощный инструмент. Они думали о себе очень высоко. Они представляли себя лучшими верующими из всех, кто существовал тогда. Они видели себя духовными лидерами нации. И поэтому они вполне обоснованно, как им казалось, считали, что они имели власть. Это власть, которую они выторговали у римских властей на взаимовыгодных условиях. Они контролировали Синедрион, они контролировали храм, и они, в общем-то, думали, что они оказывают Богу услугу. Они считали, что Бог должен был быть им благодарным, потому что храм функционировал, жертвы приносились, люди приходили на служение, все функционировало очень гладко с их точки зрения. И в этом смысле они видели себя представителями Бога и поэтому претендовали на свою собственную значимость. Иисус был полной противоположностью всему тому, что мы сейчас слышали. Как посланный Богом Мессия, Он пришел на землю в полном смирении и в абсолютном послушании Отцу. Для Него своя собственная значимость не имела никакой роли. Он пришел, абсолютно отказавшись от значимости. Это удивительный парадокс. У фарисеев нет значимости, у людей вообще нет значимости, но они на нее претендуют. У Иисуса была значимость. Он Бог. Он на небесах имел абсолютную значимость. И Он приходит на землю, и Он сознательно отказывается от этой значимости для того, чтобы в послушании Отцу исполнить Его волю. Поэтому он совершенно не заботился о самоутверждении, он не заботился даже о собственном благе и даже о собственной безопасности. Удивительно, что вот это смиренное и полное послушание Отцу, которое мы видим в Иисусе Христе, оно сделало его мощнейшим проводником Божьей власти. Вот в этом парадокс. Фарисеи стремятся иметь власть, они добиваются ее, они умные люди, очень развитые люди, они политически шрут, то есть они хитрые, они могут манипулировать, и они действительно добились того, что при условиях римской оккупации эти люди, они обладали реальной политической властью, часть политической власти они несли или имели в себе. Но удивительно, Иисус приходит, и Он совершенно не заботится о том, чтобы утверждать Себя, чтобы достигать Своей собственной власти. Его заботит только одно. Он абсолютно полностью послушен Отцу. Он совершенно не заботится о Своем имидже. Он совершенно не заботится о том, как Его воспринимают люди. Он полностью сосредоточен на одном – быть верным Отцу. Воля Отца для Него – все. И удивительно, что вот этот смиренный человек – становится носителем такой мощной власти, что когда он появляется в среде фарисеев и книжников, те в страхе. Вы помните, еще в самом начале, когда он только стал проповедовать, то люди, написано, слушавшие его, они поняли, что он проповедует не так, как фарисеи и книжники. И помните, там добавлена очень важная деталь, но он проповедует как власть имеющий. Вот в этом разница Иисуса Христа, в этом разница Его подхода. Конечно же, когда Он появляется, вот с таким подходом Он появляется в этот уже установившийся баланс власти, в этот establishment. Когда Он появляется, там неизбежно возникает конфликт. Конфликт власти. Конфликт двух типов власти. Двух типов взаимоотношений с людьми. Власть Бога, проводником которой был Иисус, столкнулась с властью иудейских религиозных лидеров. Как я уже сказал, они тщательно выстраивали эту власть на протяжении столетий, десятилетий точно, лавируя между римскими наместниками, между законом и его постановлениями, между народом и их особенностями. И они как-то балансировали, и как я уже сказал, что они достигли какого-то баланса и считали, что они оказали Богу услугу. В результате их деятельности все функционировало, видимость была на месте. Когда они думали о Мессии, они ожидали, что Мессия придет, Он первым долгом придет к ним. И они читаются перед Ним, и они скажут: посмотри, храм функционирует, жертвы приносят, стараемся так, чтобы люди жили порядочно, ну, где-то еще не достигаем. И Он похлопает их по плечу, посадит рядом с собой и скажет: ну, хорошо, давайте теперь вместе пойдем наводить порядок. Вот таким образом они представляли себе Мессию. Но Мессия вместо подчинения им пришел совершенно иначе. Он пришел с независимой от них властью. Он пришел с властью Божьего Слова и с властью самого Бога, который стоит за этим Словом. Этого иудеи не смогли терпеть. Они на каком-то этапе рассчитывали на то, что им удастся с ним договориться, и они, помните, в одной точке, они даже предложили ему стать царем, они хотели сделать его царем. С их подачей, с их помощью, с их поддержкой. И когда они увидели, что он на это не клюет, что он совершенно независим от них, они начали настойчивую и очень агрессивную кампанию по его дискредитации. В результате все, что они делали, они внимательно следили за тем, что он говорил, что он делал, для того, чтобы найти основания для претензий, найти возможность придраться каким-то образом, чтобы добиться перевеса общественного мнения в их собственную пользу. Мы видим это на протяжении всего Евангелия, не только Евангелия Иоанна, но и остальных трех евангелистов. И вот на фоне этого конфликта Иисусу не раз приходится прибегать к тому, чтобы объяснять свое мессианство, объяснять свою легитимность, объяснять то, что Он в действительности пришел от Бога, показывать людям истинную сущность вот этой лживой сущности или лживой природы иудейских религиозных лидеров. Он делал это по-разному. В 10 главе мы встречаем очень уникальный способ, когда Иисус адресует этот вопрос, говорит об этом. Он говорит сразу после истории исцеления слепорожденного, используя образ пастыря и овец. Израильтяне всегда занимались овцеводством, и поэтому эта тема была для них очень хорошо знакома, в отличие от нас. Они знали все тонкости этого дела. Пастыри играли в овцеводстве огромнейшую роль. Это совершенно другой тип сельского хозяйства, животноводства, отличающийся от современной такой индустриализированной методики, когда все поставлено на поток. Там была намного более естественная природа этих всех отношений. От их посвященности, от посвященности пастыря, от их опытности, от их верности в огромной степени зависело благополучие овец. У хороших пастырей овцы были в безопасности, они были сытые, они были здоровые. Плохие пастыри, наоборот, они были причиной упадка стада. От недостатка попечения их овцы болели, разбредались, попадали в опасности, их расхищали воры, нападали хищники и так далее. По этой причине Писание часто называет духовных лидеров, священников, пророков, часто называет их пастырями. То есть для еврейского ума это была очень понятная аналогия. Подобно тому, как пастыри овец заботятся о благополучии овец, точно так же духовные пастыри должны заботиться о благополучии людей. Они должны заботиться о том, чтобы у них было все, что им нужно. И здесь также, как и с овцами, могут быть хорошие пастыри и могут быть плохие пастыри. Кроме того, в Ветхом Завете мы встречаем целый ряд мест, которые говорят о Мессии как о главном пастыре, который однажды придет. И вот он однажды позаботится или будет заботиться о своем народе по-настоящему лучше, чем какие-либо пастыри, которые были до него. Таким образом, когда Иисус прибегал к этой теме, он говорил о очень известной теме, как в физическом, буквальном, так и в духовном, в переносном смысле этого слова. По этим причинам, в этой очередной точке напряжения между фарисеями и тем, что он делал, и тем, что он проповедовал, Иисус снова прибегает к этому образу и представляет себя истинным пастырем, который сошел с небес. Давайте прочитаем 10 главу, мы прочитаем первых 10 стихов сначала. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овца. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцы. Все, сколько их не приходило предо мной, суть воры и разбойник. Но овцы не послушали их. Я есть им дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Эти стихи и последующие в этой главе представляют нам целый ряд характеристик Иисуса Христа как истинного пастыря. Мы сегодня остановимся только на нескольких, на трех, скорее всего, характеристиках истинного пастыря или Христа как истинного пастыря, и потом в последующих проповедях коснемся других. Эти качества Мессии были очень важными для того, чтобы их понимать, как для людей, которые жили тогда, и не менее важными для того, чтобы мы понимали их сегодня. Прежде всего, Иисус начинает с ясного утверждения, что Он является пастырем, посланным Богом. Давайте посмотрим первые три стиха еще раз. «Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник, а входящий дверью есть пастырь, овцам ему преддверник отворяет. И овцы слушаются голоса его, он зовет их по имени и выводит их». Для того, чтобы понять, о чем говорит Иисус, нужно немножечко вспомнить или же узнать, если вы никогда не знали об этом, как функционировало овцеводство тогда. В большой степени оно точно так функционирует сегодня на Ближнем Востоке, вот там, в той местности, где жил Иисус. Овец выводят на пастбище на определенное время, и вечером, после того, когда солнце заходит, их собирают вместе, их собирают в загон. Это большой загон, это легкий забор, который ставился где-то в поле, чтобы не гонять овец назад туда, к месту, где они постоянно, это стадо, располагается. Вот. И в этом загоне, этот загон был достаточный для того, чтобы держать овец вместе, чтобы сохранить их от нападения хищников, чтобы не позволить им где-то разбрестись. У этого загона был один вход. Этот вход обычно охранял помощник пастуха, помощник пастыря. Пастырь пасет овец днем, и он оставляет его на попечение, это стадо оставляет на попечение своему помощнику ночью. Этот помощник, преддверник, он стоит, сидит или спит у входа в этот загон. И вот когда утром пастырь приходит, он, естественно, приходит к воротам. Он приходит к воротам, и есть еще одна особенность в том, что овцы хорошо знают голос своего пастыря, мы поговорим об этом чуть позже. Он зовет овец, и преддверник, естественно, его принимает, преддверник позволяет ему это сделать, и овцы идут за пастырем. Кроме пастырей, к этим загонам приходили еще и воры. Когда воры приходят, они, естественно, не идут ко входу. Почему? Потому что тот человек, который охраняет овец, он заступится за овец, он не признает его, он выгонит вора, он каким-то образом будет звать помощи или будет сопротивляться, чтобы эти овцы остались в безопасности. Поэтому воры перелазили через забор. Здесь написано так: «перелазит инди», то есть не в положенном месте где-то. Когда Иисус говорит или приводит эту иллюстрацию, Он говорит о том, что есть два типа людей, которые претендуют на то, чтобы иметь доступ к овцам, чтобы ими руководить. Есть легитимный пастырь, есть люди, которые претендуют на то, чтобы взять овец. Это лжепастыри, те, которые перелазят инди. И он ясно говорит о себе, как о том, кто в действительности является легитимным, настоящим пастырем. Почему? Потому что он послан Богом. Откуда мы знаем, что он послан Богом? Когда мы смотрим на все то, о чем говорит Священное Писание, мы встречаем целый ряд мест, которые говорят о пастырстве и о пастыре. Давайте посмотрим на некоторые из этих мест. Дело в том, что пророки Ветхого Завета очень часто касались этой темы, и они очень часто объясняли, посмотрите, вот это лжепастыри, а вот это настоящий пастырь, вот это настоящие пастыри. Поэтому люди, которые знали Писание, они могли распознать, вот это легитимный пастырь, он приходит в соответствии с тем, что Бог говорит. А вот эти пастыри, они лезут где-то со стороны. Они лезут на своих собственных условиях. Они претендуют на то, чтобы достичь этих овец, но они в действительности ищут корысти, вместо того, чтобы заботиться об овцах. Посмотрите, пророк Исаия говорит о таких пастырях, 56 глава 11 стихи. «Эти пастыри бессмысленны. Все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть». То есть они подходили к овцам, не заботясь о них, но заботясь о самих себе. Пророк Иеремия говорит о пастырях, которые отпали от Бога. И вместо того, чтобы вести людей к Богу, они действовали во имя Ваала, Бога, которым был популярен в окружавших их языческих народах. Иеремия 2 глава 8 стих. «Священники не говорили, где Господь, и учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня. И пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают». В другом месте Иеремия говорит о наказании, которое Бог приготовил для лжепастырей. 23 глава Иеремии, первые два стиха. «Горе пастырям, которые губят, разгоняет овец паствы моей, говорит Господь. Поэтому так говорит Господь Бог Израилев к пастырям, пасущим народ мой. Вы рассеяли овец моих и разогнали их, и не смотрели за ними. Вот я накажу вас за злые деяния ваши». И дальше идет подробнейшее описание, чем же они рассеяли овец. Наиболее детальное пророчество о лжепастырях мы находим в книге пророка Иезекииля. 34 глава, с 1 стиха мы читаем, написано следующее. «Было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, изреки пророчество на пастыре Израилева. Изреки пророчество и скажи им, пастырям, так говорит Господь Бог, горе пастырям Израилевым, которые пасли самих себя, не стадо ли должны пасти пастыри?» То есть пастыри Израиля, они перестали выполнять свои функции. Вместо заботы об овцах, они заботились только о самих себе. И Иисус говорит об этом, потому что это было очевидно. Когда Он позаботился об этом слепорожденном, чтобы дать ему здоровье, восстановить его, эти люди заботятся о своей власти, о своем собственном статусе. Они ищут самоутверждение. Это было очевидно для людей, поэтому Иисус и приводит эту аналогию. В результате вот такого подхода, который практиковали лжепастыри, овцы оказывались в опасности. Без охраны овцы становились жертвами расхищения пищи хищных зверей. Посмотрите, 6 стих. «Блуждают овцы мои по всем горам, и по всякому высокому холму, и по всему лицу земли рассеялись овцы мои, и никто не разведывает от них, и никто не ищет их. Поэтому, пастыри, выслушайте слово Господне. Живу я, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои оставлены были на расхищении, и без пастыря сделались овцы мои пищей всякого зверя полевого. И пастыри мои не искали овец моих, и пасли пастыри самих себя, а овец моих не пасли. 9 стих. Зато, пастыри, выслушайте слово Господне. Так говорит Господь Бог, вот я на пастыре, я против пастырей, и взыщу овец моих от руки моей, от руки их, и не дам их более, им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец моих из челюсти их, и не будут они пищей. Ибо так говорит Господь Бог, вот я сам взыщу овец моих и осмотрю их». Господь говорит о своем личном пастырстве. Он говорит о том, что это овцы мои. И Он говорит, когда я вижу, что делают с ними лжепастыри, на определенном этапе я уволю всех этих пастырей. Я всех этих пастырей накажу, я заберу у них овец моих, и я сам лично позабочусь о моих овцах. Вот это Господне личное пастырство. Еще одна очень известная аналогия в Священном Писании. Помните известный 22-й Псалом? Помните, Давид говорит: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и вводит меня к водам тихим». То есть вот этот образ Бога как пастыря, который заботится о своем народе. И пастыри Израиля, люди-пастыри, они должны были стать проводниками этого пастырского духа. Но, к сожалению, как мы видим, они становились носителями своих собственных интересов, своей собственной власти. Пророки в ряде мест связывают восстановление Божьего пастырства или все подобные истины, как вот это в 22-м псалме, с пришествием Мессии. Каким образом Господь будет пастырем? Он пошлет Мессию. Он пошлет того, кто физически будет присутствовать и кто в действительности позаботится. Посмотрите, 40 глава Исаии. Это одно из ярких пророчеств, которое об этом говорит. Вот Господь Бог грядет с силою, и мышцы Его со властью. Вот награда Его с Ним, и воздаяние Его пред лицом Его, как пастырь Он будет пасти и стадо свое. Пророк Иеремия говорит об этом еще более конкретно. Точнее, Иезекииля, 37 глава, мы читаем с 24 стиха. «А раб мой Давид будет царем над ними и пастырем всех их». Заметьте, речь идет о том периоде, когда Давид уже давно умер. Он говорит о Давиде, о сыне Давидовом, о том мессии из рода Давидова, о царе, который восстановит трон Давидов. И он говорит о нем как о пастыре, он говорит о нем как о том, который позаботится об овцах, и сказано, они будут ходить в заповедях его, и уставы мои будут соблюдать и выполнять, и будут жить на земле, которую я дал рабу моему Иакову, в которой жили отцы их. Там будут жить они, и дети их, и дети детей их вовеки. И раб мой Давид будет князем у них вечно. Речь идет о Мессии, который снова представлен как пастырь. В заключение я хочу привести еще одно очень интересное пророчество из книги пророка Михея, 5 глава. Здесь абсолютно точно сходятся несколько факторов, говорящих о Мессии. Помните известный текст «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала дней вечных». 4 стих. «И станет он, и будет пасти в силе Господней». Вифлеем – это маленький городок, маленькая деревушка, в которой родился Иисус Христос. И здесь мы видим, как это очень ясно сходится в данной точке, что Иисус, Мессия, Он будет пасти овец в силе Господней. Иисус говорит о себе, как о пастыре, именно в свете их и множества других подобных пророчеств, отвергнув лидеров Израиля, как лжепастырей. А это произошло еще тогда, когда Бог увел или позволил вавилонскому войску увести в плен весь народ израильский. Бог посылает Сына Своего для того, чтобы Он в действительности позаботился об овцах. Бог позаботился о том, чтобы засвидетельствовать о нем, об этом Мессии с нескольких сторон. Во-первых, как я уже сказал, Бог свидетельствует об этом в Писании. Множество мест, которые говорят о том, что это тот. Когда сравниваешь многочисленные места Писания с тем, кто является Иисус, кем является Иисус Христос, очень ясно видно, что речь идет именно о нем. Это, во-первых. Во-вторых, Бог послал специального пророка Иоанна Крестителя, который сверхъестественным образом засвидетельствовал, это Он, Бог ему открыл, это Он, это тот, о ком говорили пророки издревле. В-третьих, Бог сам засвидетельствовал об Иисусе при крещении, когда глаз был с неба, когда голубь сошел, когда те, кто стоял вокруг, они могли точно видеть, они могли убедиться, что это было Божий глаз, Божье свидетельство. В-четвертых, о том, что Иисус был Мессией, свидетельствовали многочисленные чудеса, которые Он творил. В частности, как вот это, только что сотворенное чудо, исцеление слепорожденного. Это чудо, которое не делал никто и никогда в истории. Все это подтверждало слова Иисуса Христа о том, что Он настоящий пастырь. Настоящий пастырь, и Ему предверник отворяет. Но кроме этого фактора, кроме того, что Иисус говорит о себе как о пастыре, посланном Богом, Иисус приводит еще одну очень важную характеристику. Он является пастырем, признанным Божьими людьми. Это очень интересная грань, очень сложная для понимания. Тем не менее, Иисус очень ясно об этом говорит, для того, чтобы Он хочет, чтобы мы это знали. Несмотря на усиленное сопротивление со стороны иудейских религиозных лидеров, Иисуса признавали и принимали очень многие люди. Это были простые люди часто, без постов, без каких-то званий. Но это не играло большой роли для них. Это было основано на совершенно других факторах. Прежде всего, это были Его люди. Люди, которые были приготовлены Богом. Давайте посмотрим на несколько таких штрихов. Посмотрите, третий стих. Ему предверник отворяет. Первый, его признает предверник. Посмотрите второе. Овцы слушаются голоса Его. И Он зовет своих овец по имени и выводит их. Четвертый стих. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос Его. Немного ниже, в 14 стихе этой же главы. «Я есть пастырь добрый, и знаю моих, а мои знают меня». Дело в том, что овцы имеют удивительную особенность. Они привыкают к голосу пастыря и знают его. Когда в одном загоне содержали овец, которые принадлежали нескольким пастырям, то достаточно пастырю утром прийти, позвать, и все те, кто его выходили, они его оставались. Вот такая особенность была у них. Они привязывались к голосу пастыря. Когда пастырь идет, когда он пасет овец, он подает голос, и они на его голос собираются. В этом была ответственность, вернее, особенность. Вот почему Иисус несколько раз подтверждает: «Овцы мои слушаются голоса моего». И для всех евреев сразу было понятно. Вот приходит пастырь, подал голос, и все те, кто его из большой толпы, раз и собрались к нему. Иисус объясняет этим духовную реальность. Он говорит: «Я пришел, я подал голос, и все те, кто мои, они ко мне приходят». Очень интересная истина. Он говорит о важной характеристике своего служения. Он говорит о том, что отвержение его религиозными лидерами Израиля, как бы не печальным было это явление, оно было вполне ожидаемым. Он говорит: несмотря на то, что меня отвергают те, кто обладает властью здесь, несмотря на это, я подам голос, я подаю голос, и мои ко мне соберутся, и мои ко мне придут. Как я уже сказал, это очень важное, хотя и труднопонимаемая истина. Очень многие люди притыкаются об эту истину, очень многие люди каким-то образом пытаются философствовать о ней, как-то пытаются объяснить ее или же вообще игнорировать ее. Но Иисус очень конкретно о ней говорит здесь, в данном месте. Кстати, это далеко не единственное место. Иисус много раз об этом говорит. Я вам приведу несколько таких примеров. 17 глава Евангелия Иоанна. Известная первосвященническая молитва Христа. Иисус молится о своих учениках. Вот посмотрите, как Он их называет. 6 стих. «Я открыл имя Твое людям, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, и Ты дал их мне». И они сохранили Слово Твое. Заметьте, Иисус говорит о том, что ученики были даны Ему Богом, которому они принадлежали еще до того, как Он с ними встретился. Дальше Он говорит о том, что и уверовали они. То есть еще до того, как они уверовали. Оказывается, эти люди принадлежали Богу. Каким образом это происходит, мы не знаем. Иисус не объясняет, но Он ясно говорит, что это именно так. Он молится и говорит: они были Твои, и Ты дал их мне. 6 глава, 37 стих, это же Евангелие Иоанна. Иисус говорит: все, что дает мне Отец, ко мне придет. Он продолжает ту же самую мысль, он ясно говорит о том, что есть люди, которых ему дал Отец, и они обязательно придут. Заметьте, это освобождает Иисуса от паники. Он абсолютно послушен отцу, он абсолютно верен отцу. Он не ведет себя так, как некоторые говорят. Но если все придут, тогда Иисусу можно было просто сесть где-нибудь под пальмой, просто вот отдыхать там с друзьями, а все, кому, кого отец предназначил, они придут. Но заметьте, Иисус совершенно по-другому подходит. Он исполняет волю отца. Он несет эту проповедь, он проповедует от сердца, он проповедует, убеждая людей, он показывает, демонстрирует, доказывает, совершает чудеса, творит волю Отца. Но при всем этом он знает ясно, те, кто приготовлен Отцом, они обязательно придут. Есть еще несколько мест. Книга Откровения, 13 глава, говорит нам о книге Агнца, в которую записаны люди, спасенные еще до основания мира. Заметьте, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему все живущие на земле». Здесь речь идет об Антихристе. И сказано следующее. «Которых имена не записаны в книге жизни Агнца, закланного прежде создания мира». Заметьте, здесь сказано о том, что Агнец заклан от создания мира. Но если вы посмотрите на английские переводы, которые, вот, кстати, здесь я привел тоже ESV, которые дают альтернативный перевод, и, так скажем, практически все англоязычные переводы переводят именно так. Это очень даже легитимная интерпретация. Посмотрите, здесь сказано следующее. «Everyone whose name has not been written before the foundation of the world in the book of life of the Lamb». То есть здесь речь идет о имени, которое было записано до сотворения мира. Фактически это два фактора. Вы помните, что Агнец предназначен еще прежде того, как был сотворен мир. И более того, не только Агнец был предназначен, но была книга у этого Агнца, книга жизни. И в этой книге жизни были записаны, написаны все те, кто будет ему принадлежать. А вот те, кто не был там записан, они поклонились Антихристу. Это описание ситуации, которая будет в последнее время. Об этом же говорится в Деяниях апостолов. 13 глава описывает первую проповедь апостола Павла, когда он отправился в свое миссионерское путешествие. Вот. И там сказано о проповеди в этом первом городе, где он проповедует. Сказано следующее. «Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Можно было бы продолжать этот список. У меня есть проповедь на эту тему. Кстати, самая длинная проповедь, которую я когда-либо говорил здесь, в этой церкви, она продолжалась 1 час и 40 минут. Я удивился, как это время пролетело, я не заметил, вы очень внимательно слушали. Это было, наверное, лет так 7 тому назад или 8. Это проповедь называется «Тайна предопределения», где мы пытались проанализировать все, что Библия говорит на эту тему. Конечно, даже за 1,5 часа или 1:40 мы не могли всего проанализировать. Тем не менее, если эта тема вас интересует, вы можете найти эту проповедь и прослушать ее еще раз. Запаситесь только терпением для этого. Речь идет о сверхважной истине, которая трудна для понимания. Мы можем увидеть только две грани в этой истины, которые ясны для нас. Первое. Иисус использует ее для того, чтобы подчеркнуть очень ясно, что он не зависит от общественного мнения. Он не тщеславен. Он не борется за то, чтобы обязательно доказать, что он прав. Он делает ровно столько, сколько нужно в послушании Отцу. Он делает все, что повелевает ему Отец, и он абсолютно спокойный в результатах. Друзья, это колоссальный пример для всех тех, кто занимается каким-либо родом влияния на людей сегодня. Если мы становимся проводниками божественной власти, если мы проводники Его воли, Его слова, нам не нужно заботиться о том, насколько нас принимают или не принимают люди. Если вы говорите о Христе в колледже, если вы свидетельствуете о Христе человеку на улице, вашему соседу или кому угодно, друзья, это не наша задача убедить его. Не наша задача делать все возможное для того, чтобы этот человек, ну вот каким-то образом, чтобы мы польстили ему, чтобы он как-то расположился к нам. Это не наша задача. Наша задача – любить этих людей и быть верным Богу в том, что Он нам повелевает. Во всем остальном нужно быть спокойным. Я вам скажу, братья и сестры, это чрезвычайно сложно. Это требует огромной зрелости. Это требует веры. Это требует зрелости веры, практического доверия Богу в вере. Я за свою жизнь проповедовал многим людям. Людям, неверующим на улицах, в разных, неверующим людям, которые собирались в большие группы. Проповедовал очень много людям верующим. Вы знаете, какая самая сложная ситуация в проповеди? Когда тебя не слушают, когда тебя не принимают. Где бы то ни было. Я как-то рассказывал о том, что несколько лет тому назад здесь, в нашей церкви, пришли гости какие-то, я не знаю, откуда они пришли, их посадили вот на третью лавку, вот где Дима сидит. На третью лавку вот здесь. Они через 15 минут, видно, что им это надоело, и они стали, это взрослые уже дядьки, взрослые, лет по 40, может быть, им это надоело. И они стали друг с другом переговариваться, телефоны показывать, что-то листать. Для меня нужно было сделать специальные усилия, чтобы продолжать проповедовать. У меня есть метод. Я нахожу несколько людей, которые меня слушают, и я им проповедую. Но если вы когда-либо пробовали говорить людям, которые вас не слушают, это очень трудно. Так вот, для Иисуса был фундамент. Он ясно знал. Он пришел не для того, чтобы заискивать перед религиозным начальством. Он пришел не для того, чтобы добиться принятия. Он пришел для того, чтобы волю Отца исполнить, чтобы провозгласить эту истину. И он точно знает, все, кого приготовил Отец, они придут. Это первая сторона этой истины. Вторая сторона этой истины заключается в следующем. Мы не знаем, каким образом Бог избирает людей. Все, что нам известно, по милости, не по человеческой заслуге. Об этом Писание говорит. Но мы знаем, с этой стороны Бог объясняет, кто же будут эти люди, которые придут. Это люди, которые уверуют. Очень ясно сказано, множество мест Писания. Я вам приведу только несколько, которые мы видим до 10 главы, хотя их много и после 10 главы, и много в других местах Священного Писания. Посмотрите, 1 глава. 12 стих сказано, а те, которые приняли Его, верующим во имя Его дал власть быть детьми Божьими. Иоанна 3:16, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:18, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Иоанна 3:36. «Верующий в Сына Божьего имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем». Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, а на суд, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 6:40. «Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную. Я воскрешу Его последний день». Друзья мои, это маленькая часть того огромного списка мест, который говорит о важности веры. Вот почему евангелист Иоанн пишет и заканчивает свое Евангелие тем, что он говорит, «Я написал это, чтобы вы уверовали». Вот почему вера является ответственностью каждого человека. Вот почему Писание ясно говорит о том, что люди, которые будут в аду, это те люди, которые не уверовали. Это то, что нам нужно знать. Мы не можем претендовать на то, что мы понимаем все тайны. Мы не можем все истолковать и все расшифровать. Но вот эти два фактора, они чрезвычайно ясны здесь. Первый фактор – который доступен всем людям, всякий верующий, он будет спасен. Всякий верующий. И сегодня, когда это слово звучит, друг мой дорогой, ты должен знать. Ты должен знать, что барьером, который отделяет тебя от спасения, принесенного Христом, является единственное твое собственное неверие. сопротивление твоего собственного «я», твой собственный эгоизм. И об этом Священное Писание говорит очень ясно. С другой стороны, очень важно понимание того, что на его голос, на его призыв откликнутся те, кто приготовлен Отцом. И поэтому все те, кто трудится на ниве Божьей, они могут быть спокойны. Заметьте, несмотря на всю обрушившуюся против Христа критику, несмотря на агрессию, с которой встретило его религиозное начальство, несмотря на то, что они там уже строят план, и Христос ясно знает. Христос знает о том, что у них уже есть намерение убить его. Несмотря на это, заметьте, Иисус не строит какого-то, не организовывает штаба сопротивления. Он не собирает своих учеников, и он не строит какой-то войны против этих людей. Он не начинает кампанию по того, чтобы захватить общественное мнение, каким-то образом перетянуть людей на свою сторону. Он не играет в эти игры, он абсолютно свободен. Почему он свободен? Он знает, все, что дал мне Отец, ко мне придет. Это признак истинного пастыря. Я думаю, что мне хватит времени для того, чтобы поговорить о еще одной очень важной характеристике, но мы отложим ее на следующее собрание для того, чтобы остановиться на ней немножечко более подробно. Я скажу только несколько слов, что Иисус Христос, представляя себя как пастыря, он, во-первых, представляет себя как пастыря, посланного Богом, то есть легитимного пастыря, во-первых. Во-вторых, он представляет себя как пастыря, которого признают Божьи люди. Он говорит, есть люди, они признают. Есть люди, которые приготовлены Отцом, и они за мной пойдут. И мы видим, как это произошло. Помните, 120 человек. Результат всего служения, земного служения Иисуса Христа были первые 120 человек, на которых снизошел Дух Святой в день Пятидесятницы. Но этого было ему вполне достаточно. Он совершенно не смущался тем, что огромная толпа фарисеев, книжников, или точнее, эти фарисеи и книжники завоевали общественное мнение, которое добилось того, чтобы Иисуса распяли. Иисуса это не смущало, абсолютно не смущало, потому что он точно знал, что эти 120 человек, они перевернут весь мир. Он точно знал, что они достаточны для того, чтобы распространить весть о спасении по всему лицу земли и для того, чтобы церковь Иисуса Христа, Церковь Божия, она была искуплена, была собрана и была выстроена в святой храм Господи. Но здесь есть еще третий элемент, о котором мы поговорим в следующий раз. Иисус – это пастырь, который ведет овец, а не гонит их. Это очень разительный контраст между тем, что делает Иисус как настоящий пастырь, и между тем, что делают лжепастыри. Но это большой вопрос, стоящий отдельного внимания, поэтому мы оставим его на следующий раз. А сейчас мы помолимся. Сейчас мы помолимся прежде всего с искренней благодарностью Господу за то, что Он наш добрый пастырь. Он не оставил нас блуждать здесь самих во тьме. Он не оставил нас, чтобы мы сами искали себе дорогу. Он заботится о нас. И в своей заботе Он посылает Божьего Сына. Этот Божий Сын, в отличие от разных лжепастырей, которых было очень много в истории, этот Божий Сын, Он любит своих овец и заботится о них. Он пасет их, заботится об их здоровье, об их благополучии, об их сохранности. Это то, на что мы можем уповать. Это то, за что мы можем и за что мы должны благодарить Господа. Я знаю, друзья мои, у каждого из нас свои обстоятельства. У каждого из вас сегодня есть свои переживания. Есть свои какие-то трудности, которые кажутся вам непреодолимыми. Знайте, если вы принадлежите доброму пастырю, он проведет вас. Он возьмет вас на руки, там, где вам трудно будет идти. Он позаботится о вашей безопасности. В этом и есть преимущество нас, людей, которые верою приняли его и последовали за ним. Мы склоним колени сейчас и помолимся об этом нашему Господу. Поблагодарим его.